Глава 9, в которой у Фандорина открываются хорошие виды на карьеру. «Сие момус, то есть дурачок», — пояснил Ипполит и сладко потянулся. «Однако поздновато. Выпьете для храбрости шампанского или сразу на двор?» Эраст Петрович сидел весь красный. Его душила злоба не на графа, а на себя, полнейшего идиота. Такому и жить незачем. «Я прямо тут», — в сердцах буркнул он, решив, что хоть напакостит хозяину напоследок. «Ваш лавкач пусть потом пол помоет, а от шампанского увольте, у меня от него голова болит». Все так же сердито, не стараясь ни о чем не думать. Фандорин схватил тяжелый револьвер, взвел курок и, секунду поколебавшись, куда стрелять, а все равно, вставил дуло в рот, мысленно сосчитал 3, 2, 1 и нажал на спусковой крючок так сильно, что больно прищемил дулом язык. Выстрела, впрочем, не последовало. Только сухо щелкнуло. «Ничего не понимаю». Эраст Петрович нажал еще раз. Снова щелкнуло. Только теперь металл противно скрежетнул по зубу. «Ну, будет, будет!» Зуров отобрал у него пистолет и хлопнул его по плечу. «Молодчага!» «И стрелялся-то! Без куражу, не с истерики!» «Хорошее поколение подрастает, а, господа?» «Жан, разлей шампанское. Мы с господином Фандориным на брудершафт выпьем». Эраст Петрович, охваченный странным безволием, был послушен, вяло выпил пузырчатую влагу до дна, вяло облобызался с графом, который велел отныне именовать его просто Ипполитом. Все вокруг галдели и смеялись, но их голоса до Фандорина долетали как-то неотчетливо. От шампанского закололо в носу, и на глаза навернулись слезы. — А Жан-то каков? — хохотал граф. — За минуту все иголки вынул. — Ну, не ловок ли? Фандорин, ну скажи.
— Ловок, — безразлично согласился Эраст Петрович.
— То-то. «Тебя как зовут?»
«Эраст».
«Пойдем, Эраст Роттердамский. Посидим у меня в кабинете, выпьем коньяку. Надоели мне эти рожи».
«Эразм», — механически поправил Фандорин.
«Что?»
«Не Эраст, а Эразм Роттердамский».
«Виноват, не дослышал. Ну, пойдем, Эразм».
Фандорин послушно встал и пошел за хозяином. Они проследовали темной анфиладой и оказались в круглой комнате, где царил замечательный беспорядок. Валялись чубуки, трубки, пустые бутылки. На столе красовались серебряные шпоры. В углу зачем-то лежало щегольское английское седло. Почему это помещение называлось кабинетом, Фандорин не понял. Ни книг, ни письменных принадлежностей нигде не наблюдалось.
«Славное седлецо!» — похвастал Зуров. «Вчера на пари выиграл. Он налил в стаканы бурого вина из пузатой бутылки, сел рядом с Эрастом Петровичем и очень серьезно, даже задушевно сказал: «Ты прости меня, скотину, за шутку. Скучно мне, Эразм. Народу вокруг много, а людей нет. Мне 28 лет, Фандорин, а будто 60. Особенно утром, когда проснусь. Вечером, ночью еще ладно. Шумлю, дурака валяю. Только противно. Раньше ничего, а нынче что-то все противнее и противнее. Веришь ли, давеча, когда жребий-то тянули, я вдруг подумал: не застрелиться ли по-настоящему?
И так, знаешь, соблазнить нас стало.
Ну ты что все молчишь? Ты брось, Фандорин, не сердись. Я очень хочу, чтоб ты на меня зла не держал. Ну что мне сделать, чтоб ты меня простил, а, Эразм?
И тут Эраст Петрович скрипучим, но совершенно отчетливым голосом произнес.
Расскажи мне про нее, про Бежецкую.
Зуров откинул со лба пышную прядь.
Ах да, я забыл. Ты же из Шлейфа.
Откуда?
Это я так называл. Амалия, она ведь королева. Ей Шлейф нужен из мужчин. Чем длиннее, тем лучше.
Послушай доброго совета. Выкинь ее из головы, пропадешь.
Забудь про нее.
Не могу,
— честно ответил Эраст Петрович. Да ты еще сосунок. Амалия тебя беспременно в омут утащит, как многих уже утащила. Она и ко мне-то, может, прикипела, потому что за ней в омут не пожелал. Мне без надобности. У меня свой омут есть. Не такой глубокий, как у нее, но ничего, мне с головкой хватит.
— Ты ее любишь?
— в лоб спросил Фандорин на правах обиженного.
— Я ее боюсь, — мрачно усмехнулся Ипполит. — Больше, чем люблю.
— Да и не любовь это вовсе. — Ты опиум курить не пробовал?
Фандорин помотал головой. — Раз попробуешь, всю жизнь тянуть будет. Вот и она такая. Не отпускает она меня.
И ведь вижу, презирает. Ни в грош не ставит. Но что-то она во мне усмотрела на мою беду. Знаешь, я рад, что она уехала, ей-богу. Иной раз думал убить ее ведьму. Задушу собственными руками, чтобы не мучила. И она это хорошо чувствовала. О, брат, она умная. Я тем ей дорог был, что она со мной как с огнем игралась. То раздует, то задует. Да еще все время помнит, что может пожар разгореться, и тогда и головы не сносить. А иначе зачем я ей?
Эраст Петрович с завистью подумал, что красавца Ипполита,
бесшабашную голову, очень даже есть за что полюбить и без всякого пожара. Такому молодцу, наверное, от женщин отбоя нет. И как только людям этакое счастье выпадает. Однако это соображение к делу не относилось. Спрашивать нужно было о деле.
А кто она, откуда?
Не знаю. Она про себя не любит распространяться. Знаю только, что росла где-то за границей. Кажется, в Швейцарии, в каком-то пансионе.
— А где она сейчас? — спросил Эраст Петрович, впрочем, не очень-то рассчитывая на удачу.
Однако Зуров явно медлил с ответом, и у Фандорина внутри все замерло.
— Что, так прижало? — хмуро поинтересовался граф, и мимолетная недобрая гримаса исказила его красивое капризное лицо.
— Да. — Да. Если мотылька на свечку манит, все равно сгорит.
Ипполит порылся на столе среди карточных колод, мятых платков и магазинных счетов.
Где она, черт? А, вспомнил. Он открыл японскую лаковую шкатулку с перламутровой бабочкой на крышке. Держи! По городской почте пришло.
Эраст Петрович с дрожью в пальцах взял узкий конверт, на котором косым, стремительным почерком было написано «Его сиятельству графу Ипполиту Зурову и Якова Апостольский переулок, собственный дом». Судя по штемпелю, письмо было отправлено 16 мая, в тот день, когда исчезла Бежецкая. Внутри оказалась короткая, без подписи, записка по-французски. Вынуждена уехать, не попрощавшись. Пиши в Лондон, Грей-стрит, отель Уинтер Квин для мисс Олсен. жду. И не смей меня забывать.
А я посмею, — запальчиво погрозил Ипполит, но немедленно сник. Во всяком случае, попробую. Бери, Эразм, делай с этим что хочешь.
— Ты куда?
— Пойду, — сказал Фандорин, пряча конверт в карман. — Торопиться надо.
Ну-ну, — с жалостью покивал граф. — Валяй, лети на огонь. Твоя жизнь не моя.
Во дворе Эраста Петровича нагнал Жан с каким-то узлом в руке. —
Вот, сударь, забылись?
— Что это? — досадливо оглянулся спешивший Фандорин. — Шутитесь? Ваш выигрыш. Их сиятельство велели беспременно догнать и вручить.
Ирасту Петровичу снился чудной сон. Он сидел в классной комнате, за партой, в своей губернской гимназии. Такие сны обычно тревожные и неприятные, снились ему довольно часто, будто он снова гимназист и плавает у доски на уроке физики или алгебры. Но на сей раз было не просто тоскливо, а по-настоящему страшно. Фандорин никак не мог понять причину этого страха. Он был не у доски, а за партой. Вокруг сидели одноклассники. Иван Францевич, Ахтырцев, какой-то пригожий молодец с высоким бледным лбом и дерзкими карими глазами. Про него Эраст Петрович знал, что это Кокорин. Две гимназистки в белых фартуках и еще кто-то, повернутый спиной. Повернутого Фандорин боялся и старался на него не смотреть, а все выворачивал шею, чтобы получше разглядеть девочек, одну черненькую, одну светленькую. Они сидели за партой, прилежно сложив перед собой тонкие руки. Одна оказалась Амалией, другая — Лизонькой. Первая обжигающе взглянула черными глазищами и показала язык, зато вторая застенчиво улыбнулась и опустила пушистые ресницы. Тут Эраст Петрович увидел, что у доски стоит леди Эстер с указкой в руке, и все разъяснилось. Это новейшая английская метода воспитания, по которой мальчиков и девочек обучают вместе. И очень даже хорошо. Словно подслушав его мысли, леди Эстер грустно улыбнулась и сказала: «Это не совместное обучение. Это мой класс сироток. Вы все сиротки, и я должна вывести вас на путь».
«Позвольте, миледи», — удивился Фандорин, — «мне, однако же, доподлинно известно, что Лизонька не сирота, а дочь действительного тайного советника».
«Ах, май свит бой, мой милый мальчик!» — еще печальнее улыбнулась миледи. «Она невинная жертва, а это все равно, что сиротка». Страшный, что сидел впереди, медленно обернулся и, глядя в упор белесами, прозрачными глазами, зашептал: «Я, Азазель, тоже сирота». Заговорщически подмигнул и, окончательно распоясавшись, сказал голосом Ивана Францевича: «И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею».
«Эй, Фандорин! Не сидите, как истукан! Фандорин! Фандорин!» Кто-то тряс мучимого кошмаром Эраста Петровича за плечо. «Да просыпайтесь, утро уже!»
Он встрепенулся, вскинулся, завертел головой. Оказывается, спал он в кабинете шефа, сморило прямо за столом. В окно через раздвинутые шторы лился радостный утренний свет, а рядом стоял Иван Францевич, почему-то одетый мещанином, в картузе с матерчатым козырьком, кафтане в сборочку и заляпанных грязью сапогах гармошкой. —
Что, сомлели, не дождались? — весело спросил шеф. — Пардон за маскарад, пришлось тут ночью отлучиться по спешному делу. — Да умойтесь вы, хватит глазами хлопать. Ну, марш, марш!
Пока Фандорин ходил умываться, ему вспомнились события минувшей ночи. Вспомнилось, как он, сломя голову, несся от дома Ипполита, как вскочил в пролетку к дремлющему Ваньке и велел гнать на Мясницкую. Так не терпелось рассказать шефу об удаче, а Бриллинга на месте не оказалось. Эраст Петрович сначала сделал некое спешное дело, потом сел в кабинете дожидаться, да и не заметил, как провалился в сон. Когда он вернулся в кабинет, Иван Францевич уже переоделся в светлую пиджачную пару и пил чай с лимоном. Еще один стакан в серебряном подстаканнике дымился напротив, на подносе лежали бублики и сайки. — Позавтракаем, — предложил шеф. — А заодно и потолкуем. Ваши ночные приключения мне в целом известны, но есть вопросы. —
Откуда известны? — огорчился Эраст Петрович, предвкушавший удовольствие от рассказа и, честно говоря, намеревавшийся опустить некоторые детали.
— У Зурова был мой агент. Я уже с час как вернулся. Да вас будить было жалко. Сидел, читал отчет. Увлекательное чтение. Даже переодеться не успел.
Он похлопал рукой по мелко исписанным листкам. — Толковый агент, но ужасно цветисто пишет. Воображает себя литературным талантом. В газетке пописывает под псевдонимом Максим Зоркий. Мечтает о карьере цензора. Вот, послушайте-ка, вам интересно будет. Так, где это? А, вот. Описание объекта. Имя. Эразм фон Дорн или фон Дорен. Определено на слух. Возраст не более чем лет 20. Словесный портрет. Рост 2 аршин 8 вершков. Телосложение худощавое. Волосы черные прямые. Бороды и усов нет и не похоже, чтобы брился. Глаза ярко-голубые, узкопосаженные. К углам немного раскосые. Кожа белая, чистая. Нос тонкий, правильный. Уши прижатые, небольшие, с короткими мочками. Особая примета — на щеках не сходит румянец. Личные впечатления. Типичный представитель порочной и разнузданной золотой молодежи с незаурядными задатками бритера. После вышеизложенных событий удалился с игроком в кабинет последнего. Беседовали 22 минуты, говорили тихо, с паузами. Из-за двери было почти ничего не слышно, но отчетливо разобрал слово «опиум». И еще что-то про огонь. Счел необходимым перенести слежку на фон Дорена, однако тот, очевидно, меня раскрыл, весьма ловко оторвался и ушел на извозчики. Предлагаю. Ну, дальше неинтересно.
Шеф с любопытством посмотрел на Эраста Петровича. — Так что вы там про опиум обсуждали? Не томите, я сгораю от нетерпения.
Фандорин коротко изложил суть беседы с Ипполитом и показал письмо. Бриллинг выслушал самым внимательным образом, задал несколько уточняющих вопросов и замолчал, уставившись в окно. Пауза продолжалась долго, с минуту. Эразм Петрович сидел тихо, боялся помешать мыслительному процессу, хотя имел и собственные соображения.
«Я вами очень доволен, Фандорин. — молвил шеф, вернувшись к жизни. — Вы продемонстрировали блестящую результативность. Во-первых, совершенно ясно, что Зуров к убийству не причастен и о роде вашей деятельности не догадывается. Иначе разве отдал бы он вам адрес Амалии? Это освобождает нас от версии 3. Во-вторых, мы сильно продвинулись по версии Бежецкой. Теперь мы знаем, где искать эту даму. «Браво! Я намерен подключить всех освободившихся агентов, в том числе и вас, к версии 4, которая представляется мне основной». Он ткнул пальцем в сторону доски, где в четвертом кружке белели меловые буквы «НО».
«То есть как?» — заволновался Фандорин. «Но позвольте, шеф». Минувшей ночью мне удалось выйти на очень привлекательный след, который ведет на некую подмосковную дачу. С видимым удовлетворением сообщил Иван Францевич. Вот и заляпанные сапоги объяснились.
Там собираются революционеры, причем крайне опасные. Кажется, тянется ниточка и к Ахтырцеву. Будем работать. Тут мне все люди понадобятся. А версия Бежецкой, по-моему, бесперспективна. Во всяком случае, это не к спеху. Пошлем запрос англичанам по дипломатическим каналам. Попросим задержать эту мисс Ольсен до выяснения. Да и дело с концом.
Вот это-то как раз делать ни в коем случае нельзя, — вскричал Фондорин, да так запальчиво, что Иван Францевич даже опешил.
— Отчего же? Да неужто вы не видите? Здесь все один к одному сходится.
Эраст Петрович заговорил очень быстро, боясь, что перебьют. Я про нигилистов не знаю, очень может быть, и важность понимаю, но тут тоже важность и тоже государственная. Вот смотрите, Иван Францевич, какая картина получается. Бежецкая скрылась в Лондон. Это раз.
Он и сам не заметил, как перенял у шефа манеру выражаться. Дворецкий у нее англичанин и очень подозрительный. Такой прирежет, не поморщится. Это два. Белоглазый, что Ахтырцева убил, с акцентом говорил и тоже на англичанина похож. Это три. Теперь четыре. Леди Эстер, конечно, приблагородное существо, но тоже англичанка. А наследство Кокорина все-таки, что ни говорите, ей досталось. Ведь очевидно, что Бежецкая нарочно подводила своих воздыхателей, чтобы они духовную на англичанку составили.
«Стоп, стоп!» — поморщился Бриллинг. «Вы к чему, собственно, клоните? К шпионажу?»
«Но ведь это очевидно!» — всплеснул руками Эраст Петрович. «Английские происки. Сами знаете, какие сейчас с Англией отношения. Я про леди Эстер ничего такого сказать не хочу, она, наверное, и знать ничего не знает, но ее заведения могут использовать как прикрытие, как троянского коня, чтобы проникнуть в Россию».
«Ну да», — иронически улыбнулся шеф. «Королеве Виктории и господину Дизраэле мало золота Африки и алмазов Индии, им подавай суконную фабрику Петруши Кокорина, да 3000 десятин Николеньки Ахтырцева».
Тут-то Фондорин и выдал свой главный козырь. «Не фабрику и не деньги даже. Вы опись их имущества помните?»
Я тоже не сразу обратил внимание. «У Кокорина-то среди прочих предприятий судостроительный завод в Либаве, а там военные заказы размещают. Я справлялся».
«Когда же это вы успели?»
«Пока вас дожидался. Послал запрос по телеграфу в военно-морское министерство. Там тоже ночью дежурит».
«Так, ну-ну, и что дальше?»
«А то, что у Ахтырцева, помимо десятин домов и капиталов, имеется еще нефтяной прииск в Баку, от тетушки достался. Я ведь читал в газетах, как англичане мечтают к каспийской нефти подобраться. А тут, пожалуйста, самым законным порядком. И ведь как беспроигрышно задумано. Либо завод в Либаве, либо нефть. В любом случае, англичанам что-нибудь да достается».
«Вы как хотите, Иван Францевич», — разгорячился Фондорин. «А только я этого так не оставлю. Все ваши задания исполню, а после службы буду сам копать. И докопаюсь».
Шеф снова уставился в окно и на сей раз молчал дольше прежнего.
Эраст Петрович весь извертелся от нервов, но характер выдержал. Наконец Бриллинг вздохнул и заговорил. Медленно, с запинкой, что-то еще додумывая на ходу.
Ну, скорее всего, чушь. Эдгар По, Эжен Сю. Пустые совпадения. Однако в одном вы правы. К англичанам обращаться не будем. Через нашу резидентуру в лондонском посольстве тоже нельзя. Если вы ошибаетесь, а вы наверняка ошибаетесь, выставим себя полными дураками. Если же предположить, что вы правы, посольство все равно ничего сделать не сможет. Англичане спрячут Бежецкую или наврут что-нибудь, да и руки у наших посольских связаны, на виду они больно.
Решено. Иван Францевич энергично взмахнул кулаком. «Конечно, Фондорин, вы бы пригодились мне и здесь, но, как говорят в народе, насильно мил не будешь. Читал ваше дело, знаю, что владеете не только французским и немецким, но и английским. Ну и бог с вами. Поезжайте в Лондон к вашей роковой женщине. Инструкций не навязываю, верю в вашу интуицию. Дам в посольстве одного человека, Пыжов фамилия, служит скромным письмоводителем, вроде вас, но занимается другими делами. По Министерству иностранных дел числится губернским секретарем, но по нашей линии имеет и другое, более высокое звание. Разносторонних талантов, господин, прибудете сразу к нему. Весьма расторопен, впрочем, убежден, что съездите вхолостую. Но, в конце концов, вы заслужили право на ошибку. Посмотрите на Европу, покатаетесь за казенный счет, хотя вы теперь, кажется, при собственных средствах. Шеф покосился на узел, что бесприютно лежал на стуле. Оторопевший от услышанного Эраст Петрович встрепенулся. «Виноват. Это мой выигрыш. 10 600 рублей, я посчитал. Хотел сдать в кассу, да закрыто было». «Ну вас к черту!» — отмахнулся Брилинг. «Вы в своем уме? Что кассир, по-вашему, в приходной книге напишет? Поступление от игры в ШТОС коллежского регистратора Фондорина? Постойте-ка, не солидно как-то регистраторишке в заграничную командировку ехать?» Он сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и стал писать, проговаривая вслух. «Так-с, срочная телеграмма. Князю Михаилу Александровичу Корчакову лично. Копия генерал-адъютанту Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. Ваше высокопревосходительство, в интересах известного вам дела, а также в признании исключительных заслуг, прошу вне всякой очереди и без учета выслуги произвести коллежского регистратора Эраста Петровича Фондорина». Эх, была не была, прямо в титулярные. Тоже, конечно, невелика птица, но все же в титулярные советники. Прошу также временно числить Фондорина по ведомству Министерства иностранных дел в должности дипломатического курьера первой категории. Это чтобы на границе не задерживали, — пояснил Брилинг. Так, число, подпись. Кстати, дипломатическую почту вы по дороге действительно развезете в Берлин, Вену, Париж. Для конспирации, чтоб не вызывать лишних подозрений. Возражений нет? Ну, глаза Ивана Францевича озорно блеснули. Никак нет, пролепетал Эраст Петрович, не поспевая мыслью за событиями. А из Парижа уже в виде инкогнито переправитесь в Лондон. Как бишь гостиница-то называется? Уинтерквин. Зимняя королева.